но кого-то он очень задевал. Тут же вслед с контрдокладом выступил низенький, рыженький, суетливый Пятаков, недавно из Европы. Он уже побывал и в Киеве. А он был остро наточен на теоретические формулировки, на то, как думают и мыслят десятки разных социалистических умов в Европе. А сборная мысль его была та, что национальные чувства только отвлекают пролетарские партии и целые народы от задач классового освобождения, что независимость наций — устарелый, отживший момент, она никому не нужна, да и совершенно невозможна. Ведь между буржуа и пролетариатом исчезают последние остатки взаимопонимания. И если польская буржуазия требует отделения Польши, то мы не посчитаемся и с польским большинством, и не дадим отделяться. С точки зрения классового расчленения общества, Сталин ставит вопрос метафизически. Надо считаться с волей класса, а не нации. Борьба за национальное государство в настоящее время есть борьба реакционная. Право нации на самоопределение уже теряет реальную почву под ногами. Это бессодержательное право. Осуществлять его вредно. Итак, мы в Киеве отвечаем социал-демократам Украины. Мы держим курс на мировую революцию. Лозунг современности — прочь всякие границы. Послушал Саша, а хорошо. В этом действительно была широта и высота замысла, дыхание будущего. И правда, как? Конечно, нации будут отмирать, и не жалко. Человечество должно быть едино слитным. Но Ленин вскочил раздраженно. Он, видимо, считал, что Сталин его точку зрения замямлил и провалил. С редким у него волнением Ленин показал себе на горло. Вот где у нас сидит этот национальный вопрос. А поляки? Нет народа, который был бы так пропитан ненавистью к москалям. Весь свет гори огнем, лишь бы была свободна Польша. Конечно, в большинстве государств Европы национальный вопрос давным-давно решен. А нам в России стать на позицию шовинизма была бы чудовищная ошибка. Чтобы спасти социализм, приходится бороться против бешеного, больного национализма. Но у Пятакова страшная каша и путаница. Мы стоим за необходимость государства. А государство предполагает границы. Мы, конечно, за централизацию и против мещанского идеала федерации. Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны, но не можем прибегнуть к насилию, чтобы помешать свободе народов. А если украинцы увидят, что у нас республика Советов, то они и сами не захотят отделяться. И это был единственный момент конференции, где она не покорилась Ленину сразу, а нашелся сильный отпор. Сперва от долговязого, присогнутого и угрюмого Дзержинского. Удивительно серьезно у него звучали те самые мысли, с которыми Пятаков прыгал, как петушок. «Что такое нация? Разве это нечто единое? Если существует воля нации, то она может проявиться только при социалистическом строе. Польский и все другие сепаратизмы, реакционные движения. Товарищ Ленин поддерживает польский и украинский национализмы и тем ослабляет пролетариат России». Почему сепаратизмы подняли голову во всех углах именно сейчас? Потому что мелкая буржуазия пробуждается к государственной власти и хочет отделить себя от русской революции, значит, острием против рабочего класса. Мы против права какой-либо нации на самоопределение. Еще Махарадзе за ним. А если нация отделясь, захочет у себя установить монархический образ правления. Не можем же мы это разрешить. Обещать теперь независимость и Украине, и татарам, и грузинам у нас будет столпотворение. Нет, национальный вопрос может быть решен только при социалистическом строе. Последний вечер, а прения затягивались безнадежно. Полез Зиновьев повторять Ленина. Потом Пятаков отвечать Зиновьеву. И расхрабрившийся Сталин отвечать Пятакову. «Мы за Финляндию против Временного правительства и за Ирландию против Английской империи». Оппозиция предлагала хоть и подождать, не выносить никакого решения. Но по тому же неуклонному, невыясненному закону точка зрения Ленина победила в четырехкратном перевесе. 3 недели назад, отвергнутый собственной партией, он уже вот уверенно вел ее, и партия была наглядно едина. Сильное впечатление. А голосование это совершилось только к часу ночи. А затем следовало еще положение об интернационале и повторный доклад Ленина с резолюцией о текущем моменте, где опять он победил, как хотел. Еще же в этот вечер выбирали ЦК. Выбрали 9 человек. И кого же? Дзержинский сам себя отвел по болезни. Ленина. Зиновьева. А на третьем месте, выше Каменева, Сталин. Каким образом этот простофиля собрал столько голосов? А Шляпников исчез, как смыло с горизонта. Вошел, конечно, громкоголосый Нагин, беззвучная тень Свердлов, а из кронштадтских — Смилга. От Кронштадта дышало уверенное большевистское будущее. Оттуда был еще мичман Федя Ильин с устрашающей кличкой Родион Раскольников. Да отчаянный Соломон Рошаль. Саша с этими молодыми легко и охотно сошелся. Уже в 3 часа ночи перед рассветом поднялись в заключение петь «Интернационал». Саша не только знал слова и пел с огнем, он испытывал шевеление в корнях волос. Великий гимн, и для всей земли сразу. О, из этого будет нечто. 30 апреля, 5 мая. Глава 134. Чем замечательны были 1,5 минувших месяца? Никогда в обычные годы Николай не имел возможности так полно, так неотрывно жить с милой семьей, как сейчас. Как недолго, как неопасно болели дети. Ольга ложилась еще и 2-й раз. Но вот все выздоровели. И старшие дочери охотно каждый день в разрешенные часы прогулок гуляли с отцом и работали. Сперва все чистили от снега дорожки, а как потеплело, много работали на ломке льда. У островка, у ручейка, в шлюзе под мостом, между 2 мостами против середины дома. Но нередко собиралась за решеткою парка толпа, глазела, а то выкрикивали насмешки и оскорбления, свистки будто на зверей. Тогда переходили куда поукромней, к летней пристани, и били там лед. А толпа еще аукала и кричала. Одни льдины вытаскивали, другие потом проталкивали шестами под мост, когда уже посвободнела вода. Иногда и стрелки из караульного помещения высыпали поглазеть на работу царской семьи, а 2 раза попался хороший караул, так и сами помогали. Со всеночной под Благовещение, а оно в этом году пришлось на вербную субботу, начались регулярные службы отца Афанасия с 4 певчими в часовне дворца. часовые у входа и позади алтаря. И всей семьей, кто не болен, не пропускали ни службы, да и прислуга и служащие дворца собирались прилежно. Небывалое благовещение, безо всякой связи с мама. Со Страстного понедельника всею семьей говели. В Страстную пятницу исповедовались, проносили плащаницу через все комнаты дворца. У обедни в Великую субботу причастились. В пятницу простились с 46 служащими, отпросившимися у охраны к своим семьям в Петроград. Но еще оставалось 135 человек вместе с дамами и господами. И в светлое воскресенье на всех еще хватило старых запасов фарфоровых яиц при христосовании. Дети выздоравливали, и надо было возобновлять занятия. Верный Жильяр с французским был тут. Верный Гипс, оказавшийся в момент ареста дворца вне его, говорят, усиленно хлопочет, уже собрал подписи 4 министров, чтобы ему разрешили вернуться во дворец и, как прежде, вести уроки английского. Теперь Алекс принялась преподавать русский язык дочерям и арифметику Алексею. А Николай через день стал заниматься с Алексеем географией и русской историей. По географии изучали с ним реки Европы и России, чтобы он уверенно находил истоки и точно вел по течению до устья. А по истории, когда-то уже начинали Киев и крещение Руси, а теперь с Владимира Мономаха. Сам для себя Николай находил в киевской истории бездну поучений нравственных и государственных и теперь пытался кое-что открыть сыну. Вот, после смерти отца никто не мог помешать Владимиру Мономаху в 40 лет занять киевский престол. Но, сознавая, что отец незаконно оттеснил Изяслава, Владимир добровольно отдал Киев святополку Изяславичу, а сам ушел княжить в скромный Туров. И так его княжение в Киеве отложилось на целых 20 лет, до его 60. А ничего не потеряло в мудрости и блеске. Урок. Извлечение уроков из истории было любимейшее занятие Николая. А в наступившую вот полосу российской невзгоды даже еще острей. Среди дня он находил 2-3 часа и для собственного чтения, и вот прочел объемистую историю Византийской империи. Какие фигуры, какие масштабы событий! И все это уже пришло с лика земли и забылось, как забудутся и наши события. И в будущие века только редкие любители будут прочитывать подробности, что же и как произошло в России в марте 1917-го. А по вечерам уютно собирались все вместе, и Николай много читал детям вслух то Чехова, то по-английски Конан Дойля. Увы, не все эти полтора месяца было так соединенно. Более чем на 2 недели Николая и Алекс бессердечно разъединяли, не разрешали встречаться иначе, как в столовой, за общей едой, в присутствии караульного офицера, и на богослужениях. И с детьми они не могли видеться вместе, а только порознь. Во всех случаях вестником изменений, к худшему или к лучшему, приезжал Керенский. За все время их заточения он приезжал 3 раза. Первый раз 21 марта, одетый как воскресный рабочий, в синей рубашке, застегнутой до горла, без белого воротничка и в сапогах. Держал ультрареволюционную речь к караульным стрелкам в коридоре. Объявил слугам, что им платит народ, и они должны служить не бывшему царю, а коменданту. сменил благоприятного коменданта Коцебу на Коровиченко, объявил, что дворец переходит в ведение Министерства юстиции, устроил всеобщий обыск комнат, шкафов, подвалов, правда, очень поверхностный. Вошел один в классную, где Николай и Алекс сидели с Алексеем, представился с родом поклона, что он генеральный прокурор, был крайне возбужден, говорил бессвязно и дотрагивался до предметов. Затем попросил Николая в другую комнату, там заявил, что министры при допросах указывают на доклады, которых нет в министерствах, они не увашивали величество, так и сказал. Хотел казаться грозным, но произвел впечатление скорее не дурное. Николай обещал, если нужно, и свою помощь в розыске бумаг, и сказал Керенскому: «Я прочел в газетах, что вы отменили смертную казнь. Если вы сделали это для моего спасения, то напрасно. Государство не может так воевать». Затем больной Ане Вырубовой Керенский велел одеться и увез ее, арестованную. Арестовал и Лили Ден, но через несколько дней отпустили ее. Второй раз приехал через 6 дней, в Страстной понедельник, вызвал с богослужения. Был в темной рабочей куртке, снова без белого воротника, пробыл коротко, держался официально и объявил этот жестокий и бессмысленный режим разъединения супругов, что так требует от него совет рабочих депутатов. Алекс была особенно оскорблена. Но пришлось подчиниться без оспаривания, чтобы они не применили какого-нибудь худшего насилия. И так прошло полмесяца. Алекс была тут и не рядом. С детьми виделись порознь. Как в среду на Фоминой, в холодный ветреный день, Керенский приехал 3-й раз, отвлек Николая от работы на льду, пришлось немедленно идти в дом, а здесь был очень вежлив, симпатичен, разговаривал с откровенностью, произвел впечатление доброжелательного к ним человека. Снял запрет разделения, обещал, что скоро семья поедет в Крым. Отдельно с государыней, но не дерзко. Почему она вела прием министров и влияла на назначение? Отдельно с государем и опять о бумагах. Прошли с комендантом в кабинет, и Николай выдал им часть требуемых бумаг и вообще отдал им ключ от кабинета. За эти недели много было и раздражений, и оскорблений, и Алекс переживал их острее, чем Николай. Вообще, неволю она переносит гораздо тяжелей. Вот эти крики и насмешки толпы, когда работали в саду, Алекс было видно из окон. Вот вначале же Страстной. Те начали рыть ров около Китайского театра на дворцовой территории, в 300 футах от окон, нарочито. А в чистый четверг устроили революционное представление. Под оркестр привалила большая толпа с несколькими гробами, обтянутыми красной тканью, а несущие перепоясаны красными лентами, и много красных флагов, черно-красная толпа через заснеженный парк, тут держали речи, играли то похоронный марш, то Марсельезу, и опускали гробы в ров без церковного причта. И кончили к вечеру, только за полчаса до службы с 12 Евангелиями. Потом объяснилось, это хоронили жертвы революции царского села. Да разве в царском была борьба, лилась кровь? Да, говорили, были умершие с перепою при грабеже винных складов. И в день 1 мая какие-то болваны еще приходили сюда с оркестром и венками. Еще оскорбления от конвойных, особенно когда дежурил 2-й гвардейский стрелковый полк. И это был наш полк, тут рядом, в Царском. Солдаты держали себя бесконечно нагло, В ответ на «доброе утро» не отвечали. Иногда по 6 человек ступали за каждым шагом Николая на прогулки, разваливались на скамейках, курили, шныряли по комнатам дворца, насмехались над прислугой, запрещали жильяру разговаривать с княжнами по-французски и доносили на своих же офицеров, кто пожал руку царю.